Ви на хвилях Радіо Свобода. З вами Алексей Знаткевич. У Мінську зняли першыя батальныя эпізоды шырока разрэкламаванага мастацкага фільму «Авель», які фінансуецца з дзяржаўнага бюджэту. У гэтых эпізодах апаненты ўлады закідваюць кактэйлямі молатава байцоў спецназу, якія ахоўваюць дом ураду. У рэальнасці ніводная масавая акцыя беларускай апазіцыі не суправаджалася такім бамбаваннем сілавікоў. Мы пытаемся, ці можна лічыць, што ў Беларусі захавалася бясплатная медычная дапамога і ці даводзілася вам плаціць за паслугі ў паліклініцы ці шпіталі. На такое пытанне адказалі жыхары Берасця, а вы самі можаце патэлефанаваць на аўтаадказнік у Менску 266-39-52 альбо цягам гэтай паўгадзіны эфіру на вэлкомаўскі нумар 651-4204. Прыватны прытулак у вёсцы Аляксандраўка Шушынскага раёну, дзе цяпер жывуць 10 бяздомных, уладальнік Алексей Шадроў павінны зачыніць за 2 дні з прычыны антысанітарных умоваў, інакш гэта зробяць улады. Куды падзець у маразы 10 чалавек, сярод якіх інваліды і ляжачыя хворыя, улады не сказалі. Перадае Міхал Карневіч.
Алексея Шадрова сёння выклікалі ў Шучынскі раус, адтуль міліцыянт павёў яго проста ў райвыканкам. Паводле Шадрова ў кабінеце, дзе з ім размаўлялі, прысутнічалі супрацоўнік міліцыі, прадстаўнік санэпідэмстанцыі, падатковай інспекцыі і старшыня райвыканкаму. Шадроў без хвалявання не можа гаварыць.
Кароце, яны прадставіліся і кучу, ну, не ў слове санітарыска збіжання людзей, составілі акт і сказалі, што закроюць арганізацыю за 2 сутак. Сказалі здаць печаць, свідчыцтва рэгістрацыі. Мы сказалі, или мы сами закрываем. Вот если мы сами закроем, ты больше на твою фамилию ты нигде в течение 5 лет не сможешь ни открыть никакую организацию.
Шадроў каже, что от чуши такое ставление, но вот не стал пытаться у них, куды деваться 10 бездомным людям у таки лютый мороз, у никаких пропанов от проставников улады не прогучало. А какие конкретные причины назывались, как зачинить ваш притулок?
Они сказали, что там близко сарай, что на одного человека нужна комната, хоть больше квадрата быть, там хоть 5, пенья хоть 100. Близко сарай, куры, свиньи, животные колодцы. Должно быть 30 метров, а у нас только 15 метров. Что кухня, должен человек на кухне быть, пройти сам книжкой работать, что-то готовить. А там готовить кто хочет, вот.
Пытаюсь у Шадрова, что он думает робить у этой ситуации и куды поденутся те 10 бездомных, якими он опекуется?
Я даже не представляю, мне это в голове не укладывается. Куда? Куда люди? Что они творят, делают? Это вообще ужас. Это не то, это не по-человечески. О, я напишу, чтобы они нас вот стали. Ну что робить, как жили, так и будем жить, только без регистрации.
Самі бездомныя ўспрынялі навіну з жахам. Ігар Яўсеў, у якога няма нагі, нават не паверыў, што ўлады здольныя на гэта.
Ну, во-первых, они не имеют права нас выгонять до степеня. Есть закон. Нам некуда, ну, кому я пойду? Тут все такие. Но здесь люди-то, они не бичи, здесь бичей нет у нас. У нас нормальные люди, просто они некуда и пойти. Инвалиды. Мы не воруем, не грабим, не просим подаяния, ничего. Во-первых, мы устроим сидячий забастов. Мы никуда не пойдем. Мы встанем, возьмемся за руки и будем держаться, и никуда не пойдем.
Градинский правооборонца Владимир Хельманович, добро ведающий ситуацию с притулком Шадрова, кажет, что улады своим ставлением до бездомных людей его уже и не удивляют.
И по сутности повстает головное питание, что будет с этими беспритульными людьми, которые никому не патрэбныя, калі з'явіўся такі апякун, дабрачынец, які чалавек, які імкнецца ўсё рабіць легальна, які зарэгістраваў прыватную ўстанову, то чаму дзяржаве не дапамагчы яму? Дзяржава павінна памагаць, а дзяржава ўсё робіць усё, каб проста не даць разгарнуцца грамадскай ініцыятыве і не думае пра людзей, найперш некія цыркуляры, дакументы.
Паводле Шадрова, асноўным ініцыятарам закрыцця ягонай арганізацыі заўсёды выступаў Васілішкаўскі сельскі савет, да якога належыць вёска Аляксандраўка. Я тэлефанаваў туды, але старшыня сельсавету была ў ад'ездзе. А вот что про приватный притулок сказала секретарка сельсовету.
А який там притулок, вот мне цікаво, потому что человек нигде не работающий, за какие средства он там содержит весь этот притулок. Я вообще не понимаю, на сегодняшний день нигде не работая, как самого себя содержать, вообще никаких источников дохода.
Сегодня так само стало ведомо, что Алексей Шадров звернулся по допомогу до католицкого духовенства. Допомогче ему пообяцали.
Притулок для бездомних Алексей Шадроу створив 2 роки тому. Літи супротягу почали кримінальну справу за діяльність адамя незареєстрованої релігійної організації. Але під уздіянням сродків масової інформації справу зачинили і зареєстрували приватну соціально-профілактичну установу «Повір у себе». За 2 роки у притулку жили більше за 90 чоловік. Ще літи зимою у 4 домах було 27 чоловік, тепер залишається 10.
Что засталося от спадчины самодейного скульптора Петра Зялявского? Ти добро живется людям у суседстве с национальным парком Браславские озеры? И с якими проявами поганства смагаются сегодня святары?
С белорусского поганства это выкинуть это хиба нереально. Ксенза примаются, але руку не протягнуть, коли на порозе ксенз стоит, чтобы так ухаживать, что нельга, ну что нельга.
Про гэта черговая передача «Сырый подороже же свободы. Мы едем у Слободку, что под Брасловом.
Подорожі з Дмитра Бартосіка у Слободку на наших хвалях крыху болей, чым праз паўгадзіны. Нагадаю, што все наші перадачы таксама можна прачытаць і паслухаць у інтэрнэце. Свабода.орг. У Брусэлі пачаліся перамовы паміж Беларусію і Еўрапейскай камісіяй наконт пагаднення аб спрашэнні візавых працэдур і аб рэадмісіі. Мы папрасілі пракаментаваць гэтую падзею Мікеля Чарконе, прэсавага сакратара Сесілі Мальмстрам, камісара ў развязу па ўнутраных справах. І найперш мы спыталіся, як доўга пратрываюць гэтыя перамовы з Беларусю.
На гэтым этапе немагчыма прадказаць, як доўга гэта патрывае. Даўжыня і поспех гэтага працэсу будуць залежыць ад настойлівасці і паслядоўнасці экспертаў падчас іхніх сустрэч. У некаторых выпадках гэты працэс трывае некалькі гадоў, у іншых выпадках – карацей. На пачатку перамоваў немагчыма прадказаць нейкі тэрмін. Мы спадзяемся, што гэты працэс зойме як мага менш часу.
Мы таксама спыталіся, ці Еўразвяз не баіцца ўсплёску просьбаў з Беларусі аб выдачы візаў у сувязі з цяжкай сітуацыяй у краіне.
Пагадненне аб спрашчэнні візавых працэдур датычыць вельмі канкрэтных рэчаў – паскарэння выдачы візаў і змяншэння іх кошту для некаторых катэгорій грамадзян. Мы спадзяемся, што з гэтага пагаднення, калі яно будзе заключана, скарыстаюць у першую чаргу актывісты грамадзянскай супольнасці, журналісты, студэнты, бізнесмены і некаторыя іншыя катэгорії. Таму мы не баімся нейкага ўсплёску, паколькі ў пагадненні будзе ясна акрэслена, каму гэтае спрашчэнне адрасуецца.
І апошняе пытанне, ці не баяцца прадстаўнікі развязу, што з пагаднення скарыстаюцца найперш беларускія ўлады?
Не, таму што пагадненне датычыць перш за ўсё прадстаўнікаў грамадства, а не ўлады.
Гаварыў Мікеля Чарконе, прэсавы сакратар Сесілі Мальмстран, камісара развязу па ўнутраных справах. Вы на хвалях Радыё Свабода, і я нагадаю, што ўвесь час без перапынку ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Наша слухачка выказалася наконт стану здароўя прэзідэнта Ўкраіны Віктара Януковіча.
Да, не пашанцавала прэзідэнту Ўкраіны Януковічу. Забалеў. 40 температура. А ведь брат Бойта, 20-градусный мороз, никто его не поливал. И Галяком не фотографовался разом с Беркутом. А чего он так заболел? И в такие отказные час. А мы во учора от регионалов какую хворобу подчапил. Коли давал им наказ, как голосовать. Диво.
Еще раз нагадаю, наш аўтаадказнік у Менску 266-39-52. Тым часам прэзідэнт Украіны Віктар Янукович падпісаў закон аб амністыі удзельнікаў акцій пратэсту, акрамя тых, хто здзейсніў злачынствы. У якасці ўмовы вызвалення затрыманых маніфестанты павінны пакінуць захопленыя імі дзяржаўныя ўстановы ў Кіеве і ў рэгіёнах краіны цягам 15 дзён. А лідар парламенцкай фракцыі «Бацькаўшчына» Арсеній Яценюк заявіў, што украінская апазіцыя патрабуе міжнароднага расследавання пад эгідай Рады Еўропы забойстваў, выкраданняў і катаванняў людзей. Выкрадзены 22 студзеня один з лідараў аўтамайдану Дмітрый Булатаў знайшоўся ў чацвер увечары. Ён распавёў журналістам, што яго катавалі, каб атрымаць інфармацыю аб тым, хто фінансуе пратэсны рух ва ўкраіне. У Булатава адрэзаная частка вуха. Ігар Ліхавы, былы пасол Украіны ў Беларусі, падзякаваў беларусам за тое, што яны побач з украінцамі падчас пратэстаў і таксама выказаўся наконт тых падзеяў, якія адбываюцца цяпер ва ўкраіне.
Между властью и оппозицией в состоянии переговоров происходят поиски выхода из ситуации, которая угрожает значительно худшим последствиям Украине как государству и украинскому народу, чем мы видели это, скажем, неделю назад. Власть хаотически ищет возможность удержать себя в качестве власти, не гребая никакими для этого усилиями. Мы знаем, что, в общем-то, такая власть украинскому народу не нужна. Об этом уже более 2 месяцев понятно всем. Оппозиция – это 3 силы – Батьківщина, Удар и Свобода. Конечно же, обеспокоены всеми жертвами. Я должен, кстати, лично от себя, для меня очень дорог белорусский народ и Михаил Жизневский, к сожалению, даже не мог я пойти на похороны, поскольку сам очень болею теперь. Я уже не выхожу из дома неделю. Тоже после Майдана, кстати. Всегда был белорусский флаг. Всегда общался с этим ребятами. Может, даже и с ним. Потому что пройти мимо нельзя было. Говорили, слава Украине, живая Беларусь. Нам очень важно было то, что белорусы вместе с нами в борьбе за свободу.
Говорив Ігор Ліхавий, былий посол України у Білорусі. Цілком інтерв'ю з ним ви можете послухати у нашому ефірі пізніше, а так само прочитати на нашому сайті в інтернеті свобода.орг. Ви на хвилях Радіо Свобода, з вами Олексій Знаткевич. Нагадаю некоторі теми нашої програми. Осудили лекаров и менеджеров медичного центру «Экомедсервис», где летом сделали пластичную операцию Юлии Кубаровой, после которой молодая женщина померла. Осудженные отримали от 2 годов отмежевания воли до 4 годов колонии поселения. Приватный притулок у вёсцы Александровка Шушинского района, где теперь живут 10 бездомных, загадали зачинить за 2 дни с причины антисанитарии. Куды подеть у морозы 10 человек, сярод яких инвалиды и ляжачие хворые, улады не сказали. У Минску зняли первые батальные эпизоды фильму «Авель», який финансуется с державного бюджета. У этих эпизодах оппоненты улады закидывают коктейлями Молотова бойцов спецназу. У Минску развитались с Геннадием Грушевым, депутатом Верховного Совета 12-го и 13-го скликания, засновальником и керовником доброчинного фонда «Детям Чернобыля». У Мінську зняли першые батальные эпизоды широко разрекламованного мастацкого фильма «Авель», який финансуется с державного бюджета. У этих эпизодах оппоненты улады закидывают коктейлем Молотова бойцов спецназу, які оховывают дом Раду. У реальности ніводная акция оппозиции не сопровождалась таким бомбованием силовиков. А вот неизменные атрибуты шестьев бел-червоно-белые стяги и лозунги «Живе Беларусь» у стужку вырашили не включать. На здымочной пляцовце побывал наш корреспондент Игорь Корней.
Учорашняй ноччу у центры сталіцы адбылася акцыя пратэсту, у ходзе якой у бок вартаўнікоў парадку ляцелі самаробныя бомбы ды іншыя небяспечныя прадметы. Прычым хваляванні былі санкцыянаваныя ўсімі нагляднымі ведамствамі: Міністэрствам унутраных спраў, Камітэтам дзяржбяспекі, Службай аховы прэзідэнта і гэтак далей. Усё дзеля таго, каб праз год у новым мастацкім фільме «Авель» гледачы маглі пабачыць карцінку зверстваў натоўпу і пакутаў байцоў спецназу. На гэтыя мэты Міністэрства культуры выдаткавала больш за 2 мільёны даляраў. Рэалізацыю буйнога праекту ўсклалі на прыватную кінакампанію «Non-Stop Media». Рэжысэрам запрошаны невядомы шырокай публіцы амерыканец украінскага паходжання Уільям Де Віталь, які падчас каскадэрскай кар'еры ў СССР зваўся Віталём Васільковым. Абяцана, што на наступных этапах да справы падключацца галівудскія зоркі найвышэйшай катэгорыі. Генеральный продюсер компании Сергей Жданович особисто назирал за початком сдымков и, отказываючи на пытание журналистов, не раз подкресливал. Покольки фильм не документальный, докладная реконструкция подеев не предугледживается. Менавіта тому у рэшце было вырашено отмовиться от выкарыстання бел-червоно-белой символики при имитации штурму Дома Ураду. Мовляв, не обовязково подеи повинны отаясамливаться с тем, что было на площади Незалежности 3 года тому. Аналитики в этой сувязи выказывают свое меркование. Відаць, ідэолагі не ўпэўненыя, што масоўка, складзеная пераважна са студэнтаў БРСМ-аўцаў, не натхніцца атмасферай дэмакратычнага супраціву. Драматург Андрэй Курэйчык працаваў з Сергеем Ждановічам у рамках іншага праекту – тэлесерыялу «Вышэй за неба». Ці має шанец національний фільм «Авель» стати у шерах вибітних кінотвору Білорусі.
Для того, щоб такі гроші виманити у государства, картину нарисували ізначально радужно, що дійсно будуть участвувати американські суперзвізди. Дуже сильна річ, яка дозволить накануні наступних президентських виборів показати, що ні в коїм випадку не можна протестувати. Тобто задачі ставились достатньо серйозно в рамках той ідеологічної парадигми, на яку готові видавати гроші наші власті. Но то, как они начали снимать, по-моему, это какая-то профанация. Все сразу увидели, что это абсолютная ложь. Не было никаких коктейлей Молотова, а люди стояли под национальными флагами, лозунгами благородными. А так получается, что это какая-то банда безликая атаковала несчастных кордон полицейских, которых, если я правильно помню события того времени, их вообще там не было.
Повод для сценару у киностужцы «Авель» рассказывается про складанные взаимоотносины двух братов, которые опынулись по разные боки идеологии. Барикадов. До речі, для гэтага і задуманыя сцэны з масавымі акцыямі пратэсту. Адзін брат свядомы, другі адданы рэжыму. Праз біблейскі сюжэт пра Каіна і Авеля творцы хочуць паказаць, ці магчымае замірэнне ідэйных антыподаў. Як каже Андрей Курейчик, методы увособления и подобранная команда покидают сумнев у поспеховости проекту.
На эти деньги можно было снять 5 фильмов про Янку Купалу, Богдановича, наших художников или просто про современных белорусов. И точно один из 5 получился бы действительно талантливым. И мог бы работать 5 белорусских режиссеров на эти деньги, 5 белорусских сценаристов и так далее. Вместо этого мы кормим каскадеров со всего мира. Какой-то бродячий цирк. Все видят, что это за съемки. Приглашение в качестве режиссера несерьезного. Ну, пусть американского или русского, или белорусского режиссера, а каскадера, ну, это тоже ставит проект в разряд каких-то переточных.
Про адмысловый статус Авеля свечить тое, с якой серьезностью обставленный внешний фасад проекту. Без лишних слов на снимке командируют бойцов спецназу у полной экипировки и не по надворье опранутых студентов ВНУ. По всем периметре стоят тихары с рациями, як зазвичай не дают працевать журналистам, а шматликие ассистенты, помощники да иншие наближенные до режиссерского тела ходят по коридорах дома ураду, як у себе дома. Сегодня снимки сбития спецназовцев демонстрантами будут протягнуты на Кастричинской площади. Заявленная массовка 500 человек.
Рассказывал Игорь Корней.
Ці патрэбная сёння лацінка беларускай мове, беларускай культуры і беларускай дзяржаве? Ці ёсць сэнс пераходу беларускай мовы на лацінку, як гэта адбылося прыкладам у Малдове, Азербайджане? І ў якіх сферах усё ж варта яе ўжываць? У дыскусіі бяруць удзел мовазнаўцы, палітыкі Пётр Садоўскі і Вінцук Вячорка. Вядзе перадачу Вячаслаў Ракіцкі.
Гэта перадача на нашых хвалях прыкладна праз 10 хвілін, мы вяртаемся да бягучых падзеяў. У снежні Радыё Свабода паведамляла пра складаную сітуацыю на менскім трактарным заводзе, праблемы са збытам прадукцыі, зніжэнне заробкаў і масавыя звальненні. Паводле неафіцыйнай інфармацыі на ліцейнай вытворчасці тады нават адбыўся стыхійны страйк. Як змянілася сітуацыя за мінулыя паўтара месяцы? Каля прахадной МТЗ з працаўнікамі прадпрыемства пагутрыла Галіна Бакунчык.
Проходная Менска тракторного заводу насупраць одноименной станции метро. Уздовж короткого шляху стихийный гандаль шкарпетками, пальчатками да іншай дробязой, каля якой мало кто спыняется. Подчас перазменки у абодва баки кируется плынь працаўнікоў. С тракторозаводцами размаўляю каля уваходу на завод.
Вы, напевно, одни из самых молодых, кто працует на заводе, так?
Ну, не из самых молодых.
Ты задоволены, как працуется на заводе?
Ну, в принципе, да, почему нет? Работы хватает, зарплата неплохая.
В общем-то, да, мы довольны. А вы скажите, у цеху працуете, или вы из крона склада?
С руководящим.
Скажут, что весь товарный, что не продается продукция, и тому заработки не вельми велики.
Да нет, вы знаете, как были зарплаты, так и остались. Все это брехня. Брешут люди, брешут.
У адрозни от працовных, умовами працы и заробками на тракторном заводе задоволены працовники среднего кировного склада.
Вы давно працуете, вы задоволены заробками, как працы есть?
Какие недели працуем?
Ну так,
рабить можно.
Ну, зарплату, обижаются на зарплату.
Другом, да.
А чему тогда вышли?
А мне уже никуда не брали, мне еще два. А месяц не родился, уже бомжом можно почувствовать.
На валах работаю.
Это цех?
Да, цех пятый. Раньше было как-то стабильно. Более. А сейчас, сами понимаете, как бы кризис тут тоже чувствуется. Даже материально чувствуется. Холодно в цеху, надо одеваться потеплее. Пытаемся возобновить продукцию, чтобы побольше произвести.
Если вам обещают, что нечто для меня, то легче будет.
Как бы план выполнили, Начальник был доволен, а в дальнейшем покажет время.
Есть праца.
Не сказал бы, чтобы много, пока не вышли на те объемы, которые были до Нового года. Ну а если так вот честно от меня сказать, то план мы это сделали еще где-то в октябре-ноябре. Но продукция стоит на складах, ее не продают, некуда ее девать. Вот и все, соответственно, из-за этого и планы производства нету, и денег, соответственно. Продукция есть, ее некому продать.
Что сейчас это говорится? Почему не продаете?
Это работа министра. Люди жалуются на недостаточную работу, на несоответствие руководства в организации производства, нехватки денег. Все остальное – жилищные проблемы.
Шмат молодцы на заводе процессе?
Много достаточно молодежи работает, но, как правило, за последний год много вот моих знакомых походило, и сам, в принципе, уже планирую куда-нибудь уходить. Дети есть, растить надо, поднимать надо, общежитие не предоставляют, квартиру я построить не могу, ничего не дают, снимать дорого. Поэтому, соответственно, приходится искать другое место работы.
Тем часом працовные МТЗ, которые непосредственно вырабатывают тракторы в цехах, кажут, что им кнутся, как наихудшее развитаться с предприемством.
Что не поменялось в Новом году, как процесс?
Ой, лучше не спрашивайте. А бы что? Ну, не хватает. А с того, чего делать, не хватает. Ну, Новый год начался, покуда это все расчухается, ну, приходится две смены работать. План большой был. Как говорится, начальство много хочет, а ничего не получается.
Что вам кажется, начальство? Когда изменится ситуация?
Ну, вот не знаю, когда оно изменится. Потому что делаем. Забита вся территория, позабивали, а толку с этого. А мы делаем. Ну, куда делаем, непонятно. На улицу под забор называется. Выгорится с конвейера. И под забор. И с места на место все делает. Привозится.
Что будет с заробком?
Не шевелится насчет поднятия. А больше урезает. Было мало, еще надо меньше. Ну, это начальство, конечно, тебе же не урежет как-то. Чтобы оно себя обделило, они...
Те люди трымаются за працу.
Да нет. Потихоньку народ сбегает. Я тебя тоже сбег, но просто еще не нашел. Дай бог в этом году и уйти с этого леса дурдома куда-нибудь, лишь бы только его не видеть.
Некоторые из працовников Минска тракторного заводу отмовлялись размовлять при включенном микрофоне. Причиной и называют боязнь переследу сбоку администрации.
Рассказывала Галина Абакунчик. Ці доводилось вам платить за послуги у поликлиницы зі шпиталі? На такое питання корреспондента «Свободи» сьогодні отказали жихари Берестя.
На наш прием только попадешь за шоколадку или за коробку конфет или за бутылку вина. К гинекологу не попасть. Придешь на талончик, возьмешь на 9, попадешь хорошо, если к 11, к 12. Комиссию проходить то это надо. Тоже если пока шоколадку, пока коробку конфет не купишь, кому-то не дашь, то будешь проходить 2 недели.
Врач, хирург мне так сказал. Готовьте деньги. Готовить деньги надо для того, чтобы, идя в операционную, меня одели в одноразовую одежду. А что это такое, когда сейчас каждая копейка на счету, цены бешеные, а у нас же бесплатная медицина.
Приехал в областную больницу, показал им направление, за что они мне сказали. У нас томография головного мозга делается платно. Я говорю, у меня же есть направление. Это ничего не значит. И назвали мне сумму 400 тысяч.
Везде надо платить. Бесплатной медицины у нас нету, если хочешь лечиться.
Бесплатная медицина у нас осталась в далеким минулым. Коли хочешь пожить, то треба платить. Коли хочешь соправды допомогши себе, своему здоровью, то шукаешь специалиста высокопрофессийного и, конечно, соотносно платишь ему. Лепш бы увели, так как во всем цивилизованном свете, медичные страховки, и это было бы ратованием как для человека, так и для самой медицины.
Это были меркования людей на берастейских улицах.
Что треба ведать, каб говорить по-белоруску свободно, сучасно и пригоже? Нататки Юрася Бушлякова с программы «Живая мова» протягивает читать Алена Тиханович.
У сучасным белорусским мауленні довольно регулярно чуем сполучение «урешті решт». Часом, правда, гэтае спалучэнне крытыкуюць. Некаторыя аўтары звяртаюць увагу на яго штучнасць, калькаванасць, адзначаюць, што гэтая беларуская фразема перапісаная з расійскага ўстойлівага спалучэння в канцы канцов. Як ставіцца да такіх ацэнак? Ужываць, нягледзячы ні на што, канструкцыю ў рэшце рэшт, ці можа аддаваць перавагу больш характэрным для нашай мовы сродкам? У словниках белорусской диалектной мовы не удалось изнасти сполучение «урэшце рэшт». Меркуючи з усяго, гэта фразема – продукт першой половы 20-го стагоддзя. Продукт, які узнік у просторы літаратурнага маўлення. У живой народной мове на месцы книжного сполучения «урэшце рэшт» выступали и выступают як паасобныя словы, так и словазлучэнні. Пачаць пералік традыцыйных адпаведнікаў трэба з прыслоўяў «урэшце» і «нарэшце». Абодва яны паходзяць ад слова «рэшта», вытокі якога ў лацінскай мове ў дзеяслове «рэстарэ» – «заставацца». Гаворым, напрыклад, «урэшце» мы сустрэліся, «нарэшце» ён прыйшоў. Каб падкрэсліць, што ў канчатковым выніку мы ўсё ж сустрэліся, а ён прыйшоў, нам даволі словаў «урэшце» або «нарэшце». Вартае пашырэнне ў літаратурнай мове і роўнае з памянёнымі прыслоўямі паводле сэнсу спалучэнні «канец канцом» і «канец канцоў». «І ты, канец канцом, паварушы глуздамі», запісаў на меншчыне мовазнаўца Фёдар Янкоўскі. У сваёй кнізе «Беларуская фразеалогія» Янкоўскі падаў таксама ілюстрацыі ўжывання названых выразаў, выбраныя з запісаў фалькларыста-этнографа Міхала Федароўскага. Да ён круціў, муціў, але такі «канец канцом» мусіў прызнацца. І ўсё ж «канец канцоў» дадумаліся. І яшчэ на два словы хацелася б звярнуць увагу, каб наш сінанімічны рад быў паўнейшы. На думцы маю прыслоўі «надосталь», «надосталі» і «наапошку». Ясна рэч, на сёння яны сярод рэзерваў літаратурнай мовы. Формы «надосталь» і «надосталі» зафіксаваў у знакамітым слоўніку беларускай мовы Іван Насовіч. «Надосталь» прызнаўся, значыць, «урэшце», «канец канцом» прызнаўся. У сваю чаргу зусім празрыстае слова «наапошку» за міграцыйнай моўнай практыкі. Знаходзім яго ў творах паасобных беларускіх літаратараў-эмігрантаў. Спачатку прабаваў бурак кпіць з кабеты, пасля дакараць, а наапошку і зусім узлаваўся. «Наапошку» не было ўжо чым плакаць, перасохлі слёзы. Гэтыя два сказы з трылогіі Кастуся Акулы «Гараватка». Такім чынам, поруч з кніжна-калькаваным у рэшце рэшт маем цэлы шэраг роўных значэнням словаў і словазлучэнняў. Прапанаваны тут пералік, натуральна, не прэтэндуе на вычарпальнасць. Найперш, не забываймася ў нашым выпадку на прыслоўі «урэшце» і «нарэшце», аддавайма ім перавагу. Пры гэтым шанец у літаратурным ужытку можна, думаю, даваць і рэзервовым пакуль адпаведнікам. «Канец канцом», «канец канцоў», «надосталь», «наапошку».
Живая мова Юрася Бушлякова кожны дзень ад панядзелка да пятніцы.
Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай праграмы. Асудзілі лекараў і менеджараў медычнага цэнтру «Экамедсервіс», дзе летась зрабілі пластычную аперацыю Юліі Кубаравай, пасля якой маладая жанчына памерла. Асуджаныя атрымалі ад 2 гадоў адмежавання волі да 4 гадоў калоніі пасялення. Прыватны прытулак у вёсцы Аляксандраўка Шушынскага раёну, дзе цяпер жывуць 10 бяздомных, загадалі зачыніць за 2 дні з прычыны антысанітарыі. Куды падзець у маразы 10 чалавек, сярод якіх інваліды і ляжачыя хворыя, улады не сказалі. У Менску знялі першыя батальныя эпізоды фільму «Авель», які фінансуецца з дзяржаўнага бюджэту. У гэтых эпізодах апаненты ўлады закідваюць кактэйлямі Молатава байцоў спецназу. У рэальнасці ніводная масавая акцыя апазіцыі не суправаджалася такім бамбаваннем. У Менску развіталіся з Геннадзем Грушавым, дэпутатам Верхоўнага Савета 12 і 13 склікання, заснавальнікам і кіраўніком дабрачыннага фонду «Дзецям Чарнобыля».